Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В продолжении нашего служения прочтем Евангелие от Матфея, 21 глава, с 8 по 11 стих. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествующий и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Вход в Иерусалим является одним из главных событий последних дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему мы, христиане, празднуем этот день. Это событие описано всеми четырьмя евангелистами. Но задолго до них об этом событии говорилось в пророчествах, которые исполнились в мельчайших подробностях, таким образом доказывая, что Иисус из Назарета действительно является обещанным Мессией, который пришел на землю, чтобы спасти всякого грешника, при условии, если тот обратится к Нему. Первое пророчество относится ко времени патриархов, примерно 2000 лет до Рождества Христова. И сказано это Иаковом об сыне своем Иуде, а именно о том, что из его рода придет царь-спаситель всех народов. Второе пророчество написано Давидом за 1000 лет до событий, до описанных событий. И в самом Давиде частично исполняется пророчество Иакова. Он пишет также и о детях, которые прославляют пришедшего царя. И это был знак, на который даже ссылался сам Иисус Христос. Третье пророчество относится к пророку Захарии. Оно записано за 500 лет до прихода Мессии и подробно описывает его въезд в Иерусалим на осленке. Вербное воскресенье – так называют праздник в восточном христианстве, в православной, ну, как правило, в православной конфессии. И это особенный день. Во-первых, потому что он связан с торжественным входом Господа Иисуса Христа в Иерусалим. А во-вторых, именно с этого дня начинается страстная неделя – время особых переживаний для Иисуса Христа и Его учеников. У этого дня имеется также еще одно важное значение. Он стал точкой исполнения величайшего Божьего обетования. В этот день Бог представил Израилю царя, обещанного Мессию, потомка Давида. Упоминание о празднике встречается с давних времен, еще и у отцов церкви, живших в IV веке. Например, Амвросий, он был епископом города Милан. Епифаний, он был епископом кипрским. Изображения праздника находят на саркофагах, датируемых IV веком. И уже к VII веку праздник окончательно закрепился уже в западной культуре, в западном христианстве, а именно в католицизме, как пальмовое воскресенье. Предполагается, что впервые он был утвержден в Иерусалиме. Праздник древний, хотя, как мы видим, скорее всего, его стали праздновать спустя несколько столетий. Поэтому с уверенностью можно сказать, что уже как минимум 14 веков подряд в разных христианских церквях на земле вспоминают события, связанные, как мы его называем, с торжественным входом Господним в Иерусалим. Или как в православной конфессии говорят, вербное воскресение, а в католицизме пальмовое воскресение. Царственный статус Иисуса Христа был известен еще с момента его рождения. И пришедшие с востока волхвы искали родившегося царя иудейского. Позже статус Христа как царя проявлялся несколько раз во время его служения. Последнюю же неделю жизни Спасителя этот вопрос вообще стал ребром. И даже когда его распяли, Пилат приказал поставить над ним табличку на трех языках с надписью «Царь Иудейский», подтвердив тем, в кем в действительности был Иисус Христос. Евангелия дают нам представление о том, что происходило в момент въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Приближался праздник Иудейской Пасхи, и со всех концов Палестины в город стекались верующие иудеи, эллины и уверовавшие, ставшие иудеями. И в это время распространился слух о том, что был воскрешен Лазарь. Сердца людей сжимались от радостной надежды. Может быть, этот Иисус из Назарета тот самый долгожданный Мессия, царь Израиль. Господь в сопровождении учеников выехал из небольшого поселения под названием Вифания и направился в святой город. С Елеонской горы Иисус Христос устремил свой взор на Иерусалим, вглядываясь в раскинувшийся перед ним город, которому предназначено стать чашей его страданий. А толпы народа, которые встречали его, держали в руках пальмовые ветви, приветствуя его криками «Осана», что значит спасение, радость, слава. Вход Господень в Иерусалим, вот как и молился брат, также символически означает и второе пришествие Христа. То есть в своем первом пришествии на землю он явил себя человечеству как искупитель, как спаситель, а во втором пришествии придет как царь и как судья мира. Вход Иисуса в Иерусалим проходит под знаком двусмысленности. Почему? Если, например, у синоптиков, то есть у евангелистов Матфея, у Марка и у Луки, это событие отмечено как безоговорочно радостное событие, то у евангелиста Иоанна нет. Он отмечает, что в толпе стоят люди, которые будут выслеживать Христа. Они и Лазаря вновь собираются убить. То есть Матфей, Марк и Лука смотрят на этот торжественный вход Иисуса Христа как народ, как люди, а Иоанн показывает процессы внутренние, которые были невидимы для человеческих глаз. Вход в Иерусалим происходит в обстановке встречи царя. Это высшая точка публичности Иисуса Христа в Евангелии. Если раньше Иисус Христос говорил, чтобы о нем не рассказывали, то теперь пришло другое время, когда ему придется пострадать. На дорогу перед ним постилают одежды и пальмовые ветви. Это образ въезда императора. Торжественное прибытие Спасителя в Святой Град накануне праздника Пасхи предшествовало его страданиям, с одной стороны, а с другой стороны было осуществлением ветхозаветных пророчеств. Через них Господь хочет показать нам, что все, что происходило с ним, было с его собственным замыслом за тысячелетия до этого. Начнем с книги «Бытие» и пророчества, которое сказал Иаков. Умирая в Египте, престарелый патриарх рассказывал своим сыновьям, что ждет каждого из них и их потомство. Вот что было сказано об Иуде. Книга «Бытие», 49 глава, 10 и 11 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое». Древний арамейский перевод гласит: «Доколе не придет Мессия, и его есть царство, и ему будут повиноваться народы». Это пророчество начнет исполняться, когда Давид станет царем. Начиная с Давида и до вавилонского пленения, скипетр действительно находился у колена Иуды. И впоследствии правители Иудеи происходили из этого колена или из верного его колена Леви, пока Иудея не стала римской провинцией и как раз перед рождением Спасителя, и не была обложена налогами, как и другие провинции. Ко времени смерти Иисуса Христа иудеи считали, что у них нет другого царя, кроме как Цезарь. Вторая часть этого пророчества, с одной стороны, говорит о богатстве Иуды, которое выражается в плодородии, в изобилии всего. В этих странах, где произрастает виноград, животных никогда не привязывают к винограду, чтобы не повредить виноградной лозе. Но у Иуды должны вырасти такой виноград, что такие лозы, что как деревья, и животные не смогут повредить этим лозам. Кроме того, винограда будет так много, что в его соке можно будет стирать и одежды. О таком изобилии идет речь в пророчестве об Иуде. С другой стороны, упоминается осленок, на котором Христос въехал в Иерусалим, и кровь, которую Он пролил за всех нас, и вино, которое является образом Его крови. Другое пророчество цитирует сам Иисус Христос, когда первосвященники и учителя закона обращаются к Нему с претензией о том, что дети восхваляют Его. Христос цитирует Псалтырь, 8 глава, 2-3 стих. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Первосвященникам и учителям закона это очень не нравилось. С их точки зрения этого не должно было быть, но нет никого более великого, чем Иисус Христос. И народ, который вскоре его отвергнет, также восхваляет Бога. И даже через детские уста прославляется Иисус Христос. Все в точности прожило так, как описал Давид за 1000 лет до этих событий. Божий принцип через незначительное посрамить считающее себя значимым. Мы читаем, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Сказано в первом соборном послании Петра. Ученики Христа в подавляющем большинстве своем были люди не книжные, необразованные и весьма молодые, и к тому же в большинстве своем они были простыми рыбаками, но Бог через них совершил большую работу и основал церковь на земле. Еврейская пленная девочка, рабыня, подсказала сирийскому военачальнику Нейману, где найти избавление от проказы. Ее послушали, и Божье имя прославилось. Бедная молодая девушка из Фирь стала в чужой стране царицей и спасла народ, и прославила тем самым имя Бога. Гидеон, также молодой человек, который прятался в точиле для давки вина, спас свою страну от набегов, от разорения и от идолопоклонства. Вспомните, кем были и какие великие победы одержали в свое время Давид, Иосиф, Моисей. Именно через малое и незначительное работает Бог, чтобы посрамить сильных, высокомерных и проделать большую и важную работу через простых и незначительных людей. Так и здесь, через детские уста, которые еще мало что понимают, прославляется Бог и исполняется пророчество, на что Иисус и указал считающим себя значимыми этих людей, фарисеев, книжники, людям, которые должны были сопоставить это пророчество с фактом происходящего. Но духовные глаза большинства из них были слепы или закрыты, и поэтому они не признали Иисуса своим мессией, которого так ждали. Ну и самое известное пророчество, в подробностях описывающее последний вход Христа, царя царей, в Иерусалим, записано, как мы уже читали, у пророка Захарии, который родился в Вавилонском плену, а после освобождения, вернувшись в Иерусалим, говорил Божье слово своему народу. Итак, книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне подъеремной». Слова, которые были записаны пророком за 500 лет до их исполнения, исполнились в буквальном смысле, и они имеют прямое отношение к триумфальному въезду Христа в Иерусалим. Вообще, книгу пророка Захарии считают в Ветхом Завете самой мессианской, потому что в Новом Завете 40 раз мы можем найти упоминание о пророчествах Захарии. Есть чему радоваться. Израиль так долго ждал обещанного Мессии, и вот он наконец-то входит в святой город. Все жители и гости, пришедшие на Пасху на поклонение в храм, встречают его с ликованием. Все в точности исполнилось. Царь въезжает в город на осленке. В Евангелии от Матфея мы читаем, что там было два осла – мать и осленок. Именно так записано у Захарии, и это в точности должно было произойти. Прочтем. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 7 стих. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо пред вами, и тотчас найдите ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице, молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. праведный, святой, кроткий царь с миром входит в Иерусалим, который через несколько дней безжалостно, с ненавистью будет бичевать и распинать его. Как изменчив и как переменчив народ. Часто в нашей, может быть, среде осел воспринимается нами как глупое и упертое животное. Но в израильской культуре, в израильском понимании этого нет. Это достойное, работящее и умное животное. В времена судей на белых ослах ездили знатные и уважаемые люди. И лишь при Соломоне в употреблении появились лошади, но ослы при этом всегда оставались. В условиях израильского климата и особенностей рельефа местности ослы были удобнее и лучше, чем лошади, особенно для долгой езды по гористой местности. Иисус, будучи Богом и Создателем всего, кротко въезжает в свой же город на таком же кротком животном, которое также покорилось Ему, на котором никто и никогда до этого не ездил, не объезжал Его, но оно было приготовлено специально для Господа в исполнении пророчества и в знамении пришествия Сына Божия. И в заключение, дорогие братья и сестры, хочется сказать, что все пророчества в точности исполнились в Иисусе Христе. Он тот, который через 5 дней взойдет на Голгофский крест, умрет на нем, будет похоронен, а на 3-й день воскреснет. Он тот, кому мы доверяем, ждем встречи с Ним и надеемся на жизнь вечную на небесах. Аминь.
Аминь.